Глава восьмая. Бред. Началась почти оргия, пир на весь мир. Грушенька закричала первая, чтоб ей дали вина. «Пить хочу, совсем пьяная хочу напиться, чтобы как прежде. Помнишь, Митя, помнишь, как мы здесь тогда спознавались?» Сам же Митя был как в бреду и предчувствовал свое счастье. Грушенька его, впрочем, от себя беспрерывно отгоняла. «Ступай, веселись, скажи им, чтобы плясали, чтобы все веселились, ходи, изба, ходи, печь! Как тогда?» — продолжала она восклицать. Была она ужасно возбуждена, и Митя бросался распоряжаться. Хор собрался в соседней комнате. Та же комната, в которой до сих пор сидели, была к тому же и тесна, разгорожена надвое ситцевой занавеской, за которую опять-таки помещалась огромная кровать с пухлой периной и с такими же ситцевыми подушками, горкой. Да и во всех четырех чистых комнатах этого дома везде были кровати. Грушенька расположилась в самых дверях, Митя ей принес сюда кресло. Так же точно сидела она и тогда, в день их первого здесь кутежа, и смотрела отсюда на хор и на пляску. Девки собрались, все тогдашние же. Житки со скрипками и цитрами тоже прибыли. А наконец-то прибыл и столь ожидаемый воз на тройке с винами и припасами. Митя суетился. В комнату входили глядеть и посторонние мужики и бабы. Уже спавшие, но пробудившиеся и почуявшие небывалое угощение, как и месяц назад. Митя здоровался и обнимался со знакомыми, припоминал лица, откупоривал бутылки и наливал всем, кому попало. На шампанское зарились очень только девки. Мужикам же нравился больше ром и коньяк, и особенно горячий пунш. Митя распорядился, чтобы был сварен шоколад на всех девок, и чтобы не переводились всю ночь и кипели три самовара для чаю и пунша на всякого приходящего. Кто хочет, пусть и угощается. Одним словом, началось нечто беспорядочное и нелепое, но Митя был как бы в своем родном элементе, и чем нелепее все становилось, тем больше он оживлялся духом. Попроси у него какой-нибудь мужик в те минуты денег, он тотчас же вытащил бы всю свою пачку и стал бы раздавать направо и налево без счету. Вот почему, вероятно, чтобы уберечь Митю, сновал кругом его почти безотлучно хозяин — Трифон Борисович, совсем уж, кажется, раздумавший ложиться спать в эту ночь, пивший, однако, мало, всего только выкушал один стаканчик пунша и зорко наблюдавший по-своему за интересами Мити. В нужные минуты он ласково и подобострастно останавливал его и уговаривал, не давал ему отделять, как тогда, мужиков цигарками и рейнским вином, и, боже, сохрани деньгами, и очень негодовал на то, что девки пьют ликер и едят конфеты. «Вшивость лишь одна, Митрий Федорович», — говорил он, — «я их коленком всякую напинаю, да еще за честь почитать прикажу, вот они какие». Митя еще раз вспомянул про Андрея и велел послать ему пуншу. «Я его давеча обидел», — повторял он ослабевшим и умиленным голосом. Колганов не хотел было пить, и хор девок ему сначала не понравился очень. Но, выпив еще бокала два шампанского, страшно развеселился, шагал по комнатам, смеялся и все, и всех хвалил, и песни, и музыку. Максимов, блаженный и пьяненький, не покидал его. Грушенька тоже, начинавшая хмелеть, указывала на Колганова Мити. «Какой он миленький, какой чудесный мальчик!» И Митя с восторгом бежал целоваться с Колгановым и Максимовым. О, он многое предчувствовал. Ничего еще она ему не сказала такого и даже, видимо, нарочно задерживала сказать, изредка только поглядывая на него ласковым, но горячим глазком. Наконец она вдруг схватила его крепко за руку и с силой притянула к себе. Сама она сидела тогда в креслах у дверей. «Как это ты давеча вошел-то, а? Как ты вошел-то? Я так испугалась!» Как же ты меня ему уступить-то хотел, а? Неужто хотел? Счастье твоего губить не хотел, в блаженстве лепетал ей Митя, но ей не надо было его ответа. Ну, ступай. Веселись, отгоняла она его опять. Да не плачь, опять позову. И он убегал. Она принималась опять слушать песни и глядеть на пляску, следя за ним взглядом, где бы он ни был, но через четверть часа опять подзывала его, и он опять прибегал. «Ну, садись теперь подле, рассказывай, как ты вчера обо мне услышал, что я сюда поехала, от кого от первого узнал?» И Митя начинал все рассказывать бессвязно, беспорядочно, горячо, но странно, однако же, рассказывал. Часто вдруг хмурил брови и обрывался. «Чего ты хмуришься-то?» — спрашивала она. «Ничего, одного больного там оставил. Кабы выздоровел, кабы знал, что выздоровеет, 10 бы лет сейчас моих отдал. Ну, бог с ним, коль больной. Так неужто ты хотел завтра застрелить себя? Экой глупый! Да из-за чего? Я ведь и таких, как ты, безрассудных люблю!» — лепетала она ему немного отяжелевшим языком. «Так ты для меня на все пойдешь, а? И неужто ж ты, дурачок, вправду хотел завтра застрелиться?» «Нет, погоди пока. Завтра я тебе, может, одно словечко скажу. Не сегодня скажу, а завтра. А ты бы хотел сегодня?» «Нет, я сегодня не хочу. Ну, ступай, ступай теперь, веселись!» Раз, однако, она подозвала его как бы в недоумении и озабоченно. «Чего тебе грустно?» «Я вижу, тебе грустно». «Нет уж, я вижу», — прибавила она, зорко вглядываясь в его глаза. «Хоть ты там и целуешься с мужиками и кричишь, а я что-то вижу». «Нет, ты веселись. Я весела, и ты веселись. Я кого-то здесь люблю. Угадай, кого?» «Ай, смотри, мальчик-то мой заснул, охмелел сердешный». Она говорила про Колганова. Тот действительно охмелел и заснул на мгновение, сидя на диване. И не от одного хмеля заснул. Ему стало вдруг от чего-то грустно, или, как он говорил, скучно. Сильно обескуражили его под конец и песни девок, начинавшие переходить постепенно с попойкой в нечто слишком уже скоромное и разнузданное, да и пляски их тоже. Две девки переоделись в медведей, а Степанида, бойкая девка с палкой в руке, представляя вожака, стала их показывать. «Веселей, Мария!» — кричала она. «Не то палкой!» Медведи, наконец, повалились на пол как-то совсем уж неприлично, при громком хохоте набравшиеся не в прорез всякой публики баб и мужиков. «Ну и пусть их! Ну и пусть их!» — говорила сентенциозно Грушенька с блаженным видом в лице. «Какой-то денек выйдет им повеселиться. Так и не радоваться людям!» Колганов же смотрел так, как будто чем запачкался. «Свинство это все, это вся народность», — заметил он, отходя. «Это у них весенние игры, когда они солнце берегут во всю летнюю ночь». Но особенно не понравилась ему одна новая песенка с бойким плясовым напевом, пропетая о том, как ехал барин и девушек пытал. Барин девушек пытал. Девки любят, али нет? Но девкам показалось, что нельзя любить барина, барин будет больно бить, а я его не любить. Ехал потом цыган, произносилось цыган. И это тоже цыган девушек пытал, девки любят или нет. Но и цыгана нельзя любить, цыган будет воровать, а я буду горевать. И много проехало так людей, которые пытали девушек, даже солдат. Солдат девушек пытал, девки любят, али нет. Но солдата с презрением отвергли. Солдат будет ранец несть, а я за ним. Тут следовал самый нецензурный стишок, пропетый совершенно откровенно и произведший фурор слушавшей публики. Кончилось, наконец, дело на купце. Купчик девушек пытал, девки любят, али нет. И оказалось, что очень любят, потому, дескать, что купчик будет торговать, а я буду царевать.